Добрый день, добрый вечер. Мы с вами встречаемся по пятницам, но сейчас это произошло непосредственно после нашей программы со Станиславом Белковским. Хочу ответить на некоторые личные вопросы здесь, которые были и в том эфире, и в этом. Очки я ношу, а здесь их не ношу, потому что, вот знаете, не хочу как быть как Берия в фильме «Перы Валтасара», то есть постоянно не видно никаких глаз. Вот уж посмотрите все как есть. Второе. Чувствую себя паршиво сейчас. Все никак не могу выздороветь. И просто после возвращения из Берлина как-то очень скоро заболел. Никак не могу вылечиться. Слава богу, что и не кашляю вот так вот все время. Так что извините меня, пожалуйста, если я как-то не соответствующе выгляжу. И гримера у меня здесь нет никакого, что придал мне какой-нибудь тон. Ольга Павлова, будет ли в нашем магазине еще моя книга? Читалку возобновлю, да, я уже договорился почти, вот скоро возобновлю, буду записывать. Вы знаете, я услышал, что идет, например, по субботам, идет утром перед утренним разворотом, я услышал, что снова идет чтение истории одного города. И я так думаю, что буду не вслух читать, в смысле вслух, но не вживую читать, а, наверное, буду записывать порциями. Так, книжка, если вы, я уже чувствую, что вы хотите, и книжку мы закажем в издательстве снова сколько-то экземпляров, чтобы можно было ее вам. Я просто не навязываюсь с книжкой своей, не хожу так, а вы еще не читали, знаете, как неудобно. Вот Анна пишет зато, 63 года ей, спасибо за книжку, такая чудная светлая печаль, удивительное ощущение. И второй вопрос, который Анна задает, смотрел ли я фильм «Навальный». Я не смотрел фильм «Навальный», ну, пока как-то не сложилось, я не посмотрел его еще, но обязательно посмотрю. Максим Копылов задает вопрос, что хуже, когда тиран-фанатик или циник? Хуже, когда тиран вообще, но циник гораздо больше понятен, чем фанатик, и гораздо, ну, в какой-то степени безопаснее, тогда он меньше становится тираном. Ну, вот я не знаю, лучше тираном не быть. Дальше. Если согласен ли я с Венедиктовым, что у Путина есть идеология? Я не просматриваю этой идеологии, просматриваю ее не больше, чем, например, у Николая Павловича, которым я сейчас упорно занимаюсь, дописывая статью для журнала «Дилетант» и его характере. Мне кажется, что это такой вот человек, нечаянно попавшего во власть, и который свой не очень богатый багаж несет, пытается реализовать. И это ему кажется практичным, прагматичным. А оказывается, что представление о том, о всей сложности страны, они как-то не входят в головной мозг, и поэтому есть стремление к упрощенному упорядочению всего. По-моему, только в этом упрощенном упорядочении и величии страны, которая тебе досталась, а величие всегда предполагает такое вот величие агрессивное достаточно, величие замкнутое, надменное, оно предполагает неприятие сложности жизни. Мне кажется, что только в этом и есть идеология. Она такая, с одной стороны, очень утилитарная, и с другой стороны, мне кажется, что связана с глубочайшим непониманием, куда стоит стремиться в современном мире. И с одной стороны, Ты проповедуешь какие-то вот примитив, абсолютнейший примитив ты проповедуешь, а потом и возбуждаешь самые, поднимаешь на поверхность самые примитивные атавистические чувства людей, которые населяют страну, вверенную тебе на самом деле никаким не провидением. Как считал там Николай I, считал, что вся его нечаянный приход к власти, он связан с провидением божественным. И когда ты это получаешь и видишь и в каком-то обожествлении государства и обожествлении своей роли, и тогда получается вот это дутое величие, которое действительно все упрощает. Елена, 65 лет, из Москвы. Она цитирует Ходорковского, я не видел эту цитату из Ходорковского, что Горбачев начал демократизацию, чтобы укрепить свою власть и играть роль доброго царя, но не справился. Вот и все. Я не знаю, но если вот так выглядит, если фраза так читается, как вы ее привели, то тогда я совершенно для меня неприемлемо. Вот партийная дисциплина и долг, и стремление улучшить все, действительно укрепить государство и укрепить общество. И Горбачев, Михаил Сергеевич, увидел в этом именно в том, что нужно проводить реформы. Невозможно, сейчас все развалится и ничего не будет. Но великая заслуга Михаила Сергеевича, что он очень корректировал на ходу свое представление о государстве, которому ему довелось руководить, и о людях. И он корректировал и соотносил это с современным миром. И поэтому мне кажется, что то, что сделал Михаил Сергеевич Горбачев, до конца это не могло быть доведено. А что такое конец? Процесс продолжался, процесс как пошел, как говорил сам Михаил Сергеевич, и он продолжался, но замутнялся и замутнялся и замутнялся, и приходящие те же самые упрощения, атавизмы и видимые целесообразности привели к тому, что мы снова очутились вот такой нашей государственной зиме. Я считаю, что Михаил Сергеевич Горбачев один из величайших людей XX века. И продолжаю это считать. Так, да, про очки я уже говорил, я не ношу, чтобы блика не было. Валера, я все вот сказал вам. Дальше мы идем по вашим. Путин с Лукашенко и циники, и фанатики, но в основном, да, нехорошо вы говорите, за наш с вами счет все это. Ну вот я попытался описать. Великая заслуга Горбачева, что он открыл двери и дал миллионам устроить свою жизнь вне империи. Но не только это, но устроить свою жизнь в нашей стране. Вы понимаете, я больше ценил то, что сделал Михаил Сергеевич, не за то, что, например, я попал за границу, стал ездить, стал узнавать гораздо больше вещей, но то, что я смог адекватно для себя, адекватно согласно своим устремлениям, и гораздо больше учить и узнавать в собственной стране. Я перестал воспринимать ее как какой-то крепость или дурдом, в котором меня держат. Мне, вы знаете, когда я попал на стажировку, там были люди, которые первый раз вообще попал за границу в 88 году, были люди, которые меня уговаривали оставаться. Но я не остался. Во-первых, я не люблю делать то, что от меня ожидают меня люди, меня ненавидящие. И я никогда этого не делаю. Что от меня ожидают просто. Вот сейчас он, вот Бунтман, конечно, поехал за границу, сейчас прямо и останется. Но с другой стороны, мне было безумно интересно, открылись такие горизонты внутри страны. Я имею в виду здесь не обогащение, не что-то еще такое материальное, открылись горизонты для того, чтобы реализовать себя без цепей. И вот это очень важно. Ну, у Жанны личный враг Горбачев. Ну, что ж делать? У меня вот личный враг Сталин. Потому что я не знаю, кого у вас убил Михаил Сергеевич Горбачев. Сталин убил 11 моих родственников. И своими приказами, и своей политикой. Два вопроса от Артема. Серго Джан говорит, два вопроса. Расскажите о своем «Гайзундетх» и второе, прокомментируйте события во Франции. Франция возмущается, как писал Витальд Гамбрович в пьесе «Ивона принцесса Бургундская». Ну вот и Франция еще возмущается, отвечал на это король. Франция всегда возмущается. И это составляет часть французской нормальной политической и общественной жизни. Франция очень часто напрягается от любых решений правительства. И все зависит от возможности и невозможности согласовать что-то и успокоиться, и принимает это часто очень резкие формы. Но это гораздо лучше, чем страну закатать в асфальт. Второе, raison d'être моя в том, что я считаю, что люди должны развиваться полностью, соблюдая правила общежития, а не те государственные установления, которые не входят ни в одно понимание человеческого общежития, придумывание врагов. И мне кажется, что и поэтому я сижу сейчас, я в России, поэтому мне кажется, что если у человека есть какие-то обязанности, он должен их делать до конца. Мне кажется, что моя обязанность заниматься своей работой, пока это возможно, просто физически возможно. Мне кажется, что те разговоры, которые мы с вами ведем, они не бесполезны. Мне кажется, что здесь, не предавая и своих и общественных, и журналистских взглядов, оставаться в стране – это очень важно. А с другой стороны, мне всегда хочется сделать что-то полезное. А полезным я считаю не то, что полезным считает власть сейчас. Потому что я предлагаю, не навязывая ничего никому, как человек. Я считаю, что человек именно предлагает какие-то свои произведения, какие-то свои взгляды, какую-то свою жизнь. И даже с риском каким? Открывать, вот понимаете, открывать даже свою физиономию здесь, почему я больше люблю радио. И всю жизнь любил радио, потому что я не люблю открывать свою физиономию и делать ее предметом обсуждения. Но, с другой стороны, если уж приходится, то я это делаю, не скрывая каких-то ни своего там состояния здоровья, ничего. Мы с вами сидим и говорим, если интересно, то интересно. Не интересно, можем и не говорить. Можно это не слушать. Я считаю, что каждый человек предлагает свой труд, предлагает свою работу. И самое главное, стремиться ее сделать как можно лучше. И если говорить долго об этом, то почитайте весь цикл Бориса Акунина «Аристономия», вот, который начался с «Аристономии», потом стал семейным альбомом. И вот весь этот цикл о том, что может человек сделать, и то, что он должен сделать для себя, и для общества. Мне кажется, это очень важно. И вот для меня это raison d'être. Вот для меня именно сделать, что могу, а там судите, как хотите. Да, замечательно. Мне нравится этот мем. Горбачев и Ельцин лишили людей жизни побольше, чем Сталин. Обожаю. Я вас вот просто обнимаю горячо, особенно любителей мемов таких вот. Так, Сергей Александрович, у вас богатая библиотека. Ваш сын Евгений тоже собирает книги. Да, сейчас ему это труднее сделать, потому что он живет не дома. Но вот эта страсть, которая у нас есть от моего отца, от моего деда, она передалась. Мама всегда страшно среди всех ужасов, которые добрый Сталин принес нашей семье, это потеря любовно собранной моим дедом библиотеки. И она всегда вспоминала, когда обыск был, и моего дедушку арестовывали. Вот он просто он вздрагивал от каждого вот раскрытия книг и переламывания корешков там в поисках валюты или каких-нибудь секретных записей. Это делали. Мы очень любим книги. И в квартире моих родителей тоже наша библиотека. Потом у нас, когда моя бабушка и мой папа в конце 41-го года, они очень ненадолго, но уехали в эвакуацию. Ну, добрые соседи сильно пошерстили библиотеку, которая у нас была. И мой папа всегда вспоминал и книжки эти, и иллюстрации, кое-что сохранилось. Например, те же «Три мушкетера» с иллюстрациями Лельюара. У меня и была, и есть книга на русском языке, когда я ее первое же мое прочтение, очень раннее «Трех мушкетеров», это была книга очень толстая, даже похожая почти что на куб. Она была небольшого формата и очень толстая. «Три мушкетера. Библиотека приключений 1941 года». Так, почему не остались в Европе? Потому что мой raison d'être, как меня спрашивал Артем, это я хочу быть дома, здесь мой дом. Если я езжу куда-то, то я возвращаюсь. И вот моя мечта всегда была, что я мог свободно ездить, даже вот поработать где-то, предположим, что-то сделать, что-то вот повидать, узнать, отразить и вернуться домой. Отечество и дым нам сладок и приятен. И здесь нет никакой ни сентиментальности, ни, я бы сказал, такой вот какой-то приторного патриотизма. А мне нравится быть дома. Мне нравится то, где я живу, мой родной язык. И поэтому я так горько и страстно хочу, чтобы это было лучше, чтобы это было по-человечески. А потом еще путешественник – это самый, я бы сказал, полезный человек для своей родины, для своей страны. Потому что он и смотрит со стороны, и смотрит на себя, и видит, не просто сидит и брюзжит, а видит, что что-то могут, есть какие-то замечательные правила, устоявшиеся в других странах, в других обществах, которые, если их соблюдать, если качественно работать, например, можно сделать. По-настоящему. И я не хотел тогда оставаться, потому что мой дом здесь. Дальше. Я не знаю, Лиза Лазерсон ругала ли мой район за популяризацию имен, присвоенных улицам и проспектам. Маршал Жуков, а не действительно истории района, деревни и так далее. Опять, не надо мне стучать на моих друзей и на моих коллег. Я сам настучу, кому надо, и расскажу, настучу, кому надо, по одному месту, если человек ошибается или говорит откровенную неправду. Мне кажется, я очень благодарен идиотическому расследованию ФБК совершенно. Это просто тупо. Просто тупо. И как... Мне процитировал мой младший сын, вот это не тупо, но как хитро, а просто тупо. Дело в том, что значит популяризация улиц и проспектов? А что такое действительно история района? Деревни, которые там есть. Вот один Алексей Кузнецов написал столько о бытии истории этих деревень, что вот я не знаю. Там, где были деревни, там, где были имения, там, где жили люди, о владельцах, о ремесленниках, о художниках, которые жили в тех же самых дачных местах, которые так любовно описывала Ольга Журавлева. Это была одна из ее специализаций в моем районе. А так поверхностно можно сказать все, что угодно. Но вот, понимаете, мы сделали этот проект. Мы его представили вашему суду. Если вы имеете представление о том, что это такое, вы можете судить, рассказывать конкретно, где мы ошиблись, где мы недоучли. Это абсолютно естественно. И я думаю, что мы сделали, в общем, оптимально. Мы не осваивали деньги, а мы делали работу. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И люди столько узнавали, которые писали, узнавали и для себя, и узнавали, и передавали это другим. Че ж тут, ругать можно сколько угодно. Я думаю, что это можно делать, но если ты не исходишь из того, что никогда не видел наш журнал, и считаешь его, как некоторые особо пылкие товарищи, пропагандонской газеткой, например, прославляющей нынешнюю власть. А если есть проспект маршала Жукова, мы об этом говорим, проспект Андропова тоже говорим, проспект Сахарова тоже мы писали, потому что тут кроме известных людей, знаменитых, которых мы писали меньше, чем полагалось, мы очень много писали о тех неизвестных людях, широко неизвестных людях, чьими именами названы улицы. Например, как не вспомнить ту же самую длиннющую Костанаевскую улицу Фили Давыдкова, которую вот спроси многих жителей даже, для жителей район, журнал был, спроси, они не помнят Николая Костанаева. Не сопоставляют это с тем загадочным последним полетом экипажа Ливаневского, например. История наша богата. А истинную историю района, например, в советское время считали только исключительно колхозы, совхозы, новостройки. Ладно. Так, дальше. Вы смотрели последний выпуск «Дудя» сегодня вышел с актером Кузнецовым? Нет, 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 не смотрел еще. Елена Бархударян, я иногда думаю, что наш русский язык – это единственное, что нам осталось, что все еще можно любить и за что не стыдно. Да, русский язык замечательный, прекрасный, и так хочется им владеть хорошо, по-настоящему и глубоко. Я еще очень люблю пространство, места мои любимые. Почему же мне это не любить-то? Из-за идиотизма властей-то. Так, дальше. Зачем Мариной Роще рассказывать о кукольном театре, находящемся в другом районе? Елена Смирнова, вот незачем. Вы имеете в виду театр Образцова? Театр Образцова? Так мы не о театре там рассказываем. Мариной Роще улица Владимира Образцова, замечательного ученого, транспортника, который, у которого был знаменитый сын Сергей Владимирович Образцов. И мы рассказываем там о семье Образцовых. Если вы эту привязку не увидели, то мне просто, Елена Смирнова, жаль. Жаль. А некоторые люди думали, что думают до сих пор, что улица Образцова – это в честь Сергея Образцова. Да, он там жил когда-то. Он там жил. Вот. Дальше мы идем. Есть ли среди вашего круга знакомых, понимающие, что правильный перевод слова «русофобия» – это боязнь русского, а не нелюбовь? Знаете, слово «фобия» – это боязнь, а боязнь всегда приводит к ненависти. Вы знаете, очень часто приводит к ненависти. Гомофобия, например. А боязнь непонятного приводит к ненависти. Да, я это знаю, тем более есть очень много, кто понимает, что означают те или иные слова. Но русофобия стала дурацкой расхожей кличкой, которую применяют ко всему и ко всякому, кто недоволен политикой нынешней нашей страны. А чем это себя вот наши вот начальники нынешние, с их странной, я бы сказал, по меньшей мере, политикой, чем это они вот... Почему это они считают, что они и Россия – это одно? Вот почему они так считают? по убожеству своему, наверное. Так, поскольку Иван, 35 лет, Подмосковье, поскольку на шоп «Дилетант Медиа» иногда попадают книги с открытками, автографами от находящихся за рубежом авторами, можно ли добыть туда контрреволюцию с открыткой от Алексашенко? А, надо сказать, Иван, интересно. Интересно как? Интересно. Думаю, что можно. Вполне. Но я спрошу. Я спрошу. Я не делаю, я не составляю репертуар. Я иногда спрашиваю, иногда предлагаю с вашей подачи тоже. Кстати, об открытках. Вот сейчас у нас будет небольшая реклама, а потом я книгу с открыткой вам представлю.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну что ж, я хочу вам предложить вот выдающихся людей Древней Руси. Это первый выпуск из проекта Бориса Акунина, примыкающего к истории российского государства. И там о деятелях, 12 деятелей Древней Руси, которые представлены в том, что можно выжать из действительно фактов истории, достаточно немного, что можно реконструировать. И художественная повесть небольшая о каждом из них, где можно сказать, что так могло бы быть, так могло бы быть. И мне кажется, что книга замечательная, и я жду следующего, выдающиеся люди ордынского периода. Я очень жду следующего выпуска. А пока с открытками от Бориса Акунина мы представляем вам шоп «Дилетант Медиа», представляем вам эту книгу, первую из серии. Так что покупайте, это замечательное будет и чтение, и память для вас. Обсуждают Лизу Лазерсон. А, ну спасибо вам большое. Я могу и сам у Лизы спросить, замечательной нашей. Она критиковала выпуск «Хорошо в умнёвнике». И там, как пишет у нас Ольга, из истории про радиостанцию да про Бориса Годунова. Хорошо, я сейчас вот через полчаса я выйду из эфира, пойду туда, где лежат у меня все журналы, я освежу «Хорошо в умнёвнике», что у нас там, посмотрю, что у нас действительно получилось и что не получилось. Вот в том-то все и дело. Номера бывали разные. А ответственность здесь моя. Потому что если правда так, то значит, я не доглядел. Значит, я не доглядел и при составлении, и при определении тем. Но я посмотрю и вспомню, какими соображениями я руководствовался. А истории вы считаете... Только я что-то не понимаю, что вы считаете историей. Вообще, давайте-ка я посмотрю, а потом как-нибудь... Вам-то я не буду, наверное, уже рассказывать. Я спрошу просто у Лизы, что она имеет в виду. А вообще она имеет полное право критиковать журнал и даже не оставлять от него камня на камне. Но я просто думаю, что хорошо посмотреть аргументы. И посмотреть мои собственные аргументы, когда я составлял для этого журнала свою план составлял для этого выпуска. Смотрели ли вы сериал «Андер»? Смотрел. Сериал «Андер» замечательный. Жду продолжения. Очень хороший. А вот чего никогда не понимала, Мария Хам говорит, почему Бунтман не посидел совсем? Все ровесники давно седые, он же точно не красит волосы. Ну, я мог бы вам показать вот мой любимый набор акварельных красок, рассказать вам, как я крашу. Вот здесь ван Гоговский набор, для походный набор акварельных красок мой. Ну, здесь маме спасибо, наверное. Мама так до самой смерти своей окончательно и не посидела, моя мама. Хотя она прожила очень долгую жизнь. Вот завтра будет печальная дата. Она в 2009 году умерла, а через 9 лет, ровно в тот же день, умер мой папа. Вот так что завтра у меня по всему очень непростой день. Вот это маме спасибо, наверное. Не знаю, откуда, потому что, например, там трудно сказать, и мой дедушка и не доживал до, не дожил до седых волос даже, до полностью седых волос. Никогда я об этом так не заморачивался. Про коллективную ответственность я не буду сейчас говорить. Мы только вот здесь то, что Ира Рэйч говорит. Есть коллективная ответственность. Все конфликты на постсовке были начаты при Ельцине через «ы», а не Путине. И современная либерастическая тусовка была на стороне империи, так что вы не лучше. Откуда вы все это взяли? Скажите, пожалуйста. Во-первых, откуда вы все это взяли? А когда началась Чеченская война, уж как мы кричали против этого. Тогда. Странно это все. Странные мифы, которые появляются. Вот тут Сонь Мальгин написал историю, краткую историю «Эхо Москвы». И говоря, ну я же все это знаю, я же все это видел. И получилась смесь Википедии и новой хронологии Фоменко с Носовским. Перепутано, какие-то мотивы придуманы. В общем, высосано из пальца, из Википедии и уже сдобрено новой хронологией. Так что все это очень грустно, вы знаете. Все это очень грустно. Так что и очень... Верят стройным теориям люди чаще всего. Верят стройным теориям и верят легко всему, кроме простой какой-то незатейливой правды. Спасибо, Нина, что вы меня уважаете. И я вас уважаю. Но это уже у нас какой-то в нерабочее время разговор происходит. Это надо как-то по-другому. Было бы под что-нибудь. Так, дальше. В каком возрасте умерли родители? Моей маме не исполнилось, было 84, она на 85-м году умерла. Бог дал действительно очень длинную жизнь. А моему папе был 91 год. Он тоже. Я ему очень благодарен и всей жизни благодарен, что мы так долго были вместе. Чего не получил ни он, ни моя мама. Такого долгого, замечательного, прекрасного, прекрасной совместной жизни вот, со своими родителями. Спасибо им огромное. Так, дальше. Откуда взяли ваша позиция по Карабаху и поддержка оккупанта Армении, тому яркое подтверждение? Я не высказываюсь по Арцаху, не высказываюсь, потому что там я сторона. Мои предки по маминой линии из одной из деревень в Арцахе. И там есть 13 могил моих предков, родственников. Это родная земля нашей семьи. Вот. Вот, а вы уже все для себя решили. Так, а дальше идем. Знал одну бабульку, пишет дед Дмитрич, обожаю, пережила войну мужа, сына и похоронили ее со всеми своими зубами. Природа – дело такое, знаете, дед Дмитрич, да? Особенно для горожан 90 – это хорошо. Знаете, когда мы говорили с замечательным врачом, который лечил папу и помогал ему очень много, и когда мы с ним после второго папиного инсульта говорили, ну что, по идее, надо его поместить в больницу, надо госпитализировать. Ах. И когда мы говорили об этом, и все-таки вспомнили, что ему 91 год, и что сейчас даже взять с каким-то промежуточным, великолепным, может быть, результатом, который в больнице появится, взять его сейчас, вырвать из дома, из привычной обстановки. Если он даже чего-то не помнит, то руки помнит, где у него лежат часы, где очки. Вот. И что он сказал, 91, уже молодец, уже молодец. И вот мы с ним так, в общем-то, и оставили папу и с сиделкой, и с хорошим уходом. Но совершенно это было очень тяжело, да. Сергей, вам и Евгению запрещен въезд в Азербайджан? Да, запрещен. Что для вас важнее, дружба или правда? Ну, дружба у меня основывается на том, что дружба как раз заключается в том, что правда, правда это что? Я знаю правду, но мне кажется, что дружба это не менее важная вещь. Дружба это когда ты можешь говорить правду человеку. Вот. Дружба и правда совместимы, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, так с моими друзьями получается. Ваш папа был первым метростроителем? Нет, ДЗПМ. Он был далеко не первым метростроителем. Первые метростроители все-таки это 30-е годы. Это все знаменитые люди. Тот же самый Данелия, старший. Все Соники, Ейня, Полежаев. Федор Федорович Плющ, который был, многие другие первые метростроители. А папа пришел в 50-е годы, но очень долго потом работал. 50-е годы на метрострой. Валерий, 34 года, про первых строителей метро. Вы знаете, есть замечательный фильм о метро и о строительстве метро, и обо всем этим связано. Это фильм Елизаветы Листовой из серии «Советская империя» и обладатель премии «Эутельсат», европейской премии за лучший документальный фильм. Это изумительный фильм. Просто по-другому не скажешь. Просто изумительный. Как можно сделать лучше? Так, вы любите фильмы Марлена Хуциева про Москву послевоенную 60-х? Это не совсем послевоенная Москва, это как раз Москва моего детства в основном, которую так хорошо узнаешь сейчас. Но не только за это можно любить фильмы Марлена Хуциева. В них есть такая удивительная щемящая нота и щемящая правда, которая важна. А про вот о Москве можно снять. Если ты выглядываешь только Москву, а я многие фильмы из-за этого смотрю, старую Москву, чтобы увидеть. Были же и выспренние, и глупейшие фильмы, в которых можно увидеть Москву и 30-х, и 40-х, 50-х, 60-х, 70-х. Да, вот так. А при чтении, спрашивает Николай, вы используете закладки или запоминаете, где остановились? Вы помните свою первую книгу, которую сами прочитали? Вологда, 37 лет, Николай. Закладки. Закладки. А так как я, бывает, читаю параллельно несколько книг в зависимости от обстоятельств и в зависимости от занятости, но надо какую-то книгу прервать, быстренько дочитать что-нибудь, то я пользуюсь закладками, очень люблю красивые закладки. Вон мне дочка Вера вышила закладку, потрясающую совершенно. Но я очень берегу, только самые хорошие книги я ей закладываю. А первую книгу я не помню, какую сам прочитал. Это так быстро пошло, что даже самую первую книгу, которую я прочитал, может быть, это была маленькая была книжка такая раскладная, очень мало текста было, про песика, который приютил тыкву, и как тыква его выселила и будку сломала, разросшись. Я помню, это одна из самых первых моих книжек. «Москва 60-х» — это ар-деко? Нет. Ар-деко — это совсем не то. «Москва 60-х» — это вот, ну, как всегда, у нас много архитектуры разновременной. И ар-деко — это есть элементы ар-деко в конце 20-х, 30-х годах. Есть ар-декошные станции метро, прекрасные совершенно. Дальше. Сергей Корзун ведь тоже был вашим другом. И вы знаете, да, и, наверное, даже и остается, хотя мы очень много общаемся. И если мне не нравится то, что он говорит, и мне кажется, что он поступил и по отношению к нашему общему делу не совсем так, как мне бы хотелось. И, наверное, это не такая там пламенная, но во всяком случае, ну, не враг, скажем. Ну, что это такое? Что дает вам силы продолжать жить дальше? Вот даже и не знаю. Много всего. Жизнь, семья, звери мои, то, что за окном, друзья, желание работать, еще что-то сделать, вот дает и надежда, может быть, надежда на то, что когда-нибудь свет все-таки наступит, и в политике тоже. Вот, чего-нибудь добьемся. Как вы пережили недавнее поражение Манчестер Юнайтед в дерби с Ливерпулем? Тяжело пережил. Знаете, я самовоспитание у меня заключается еще в том, что вот, как вы понимаете, дело запахло керосином очень рано, и я, вопреки всем своим привычкам, я напоминаю тем, кто не знает, Манчестер проиграл 0-7. А вот когда пошли забивать и получился третий гол, вот тут я выключил и постарался как можно быстрее все это забыть. Переключился вообще на другое. Ну, так что это мне решает, это мне позволяет, позволяет не горевать. А горю я здорово вот по поводу футбольного. Как-то не, закрывается такой кусочек жизни. Дальше. Я первую книгу Desert Pam, говорит, прочитал «Тарзан Бероуза». Вы молодец. Вы молодец. Как вам удается сохранять бодрость духа в этом дурдоме? Кто вам сказал, что я сохраняю бодрость духа? Малик Касумов пишет. Для моего покойного ослепшего брата эхо было единственным окном в мир. Будь он жив, в 22-м тяжело бы проживал внезапно замолкшее любимое радио. За эхо вам спасибо. Ну да. Я бы, конечно, хотел, что, чтобы ваш брат, даже невидящий, чтобы он жил. И я бы очень тогда надеялся, что мы и приложением «Эхо», и возможностью звука слушать его, и то, что сделали замечательно ребята, вот «Эхо» как хаб передач, и приложение, которое можно всегда включить и звуком слышать, что и нам было бы еще, чтобы Малик вашему брату, что мы оказываемся, продолжаем оказываться полезны. Так что я бы предпочел, чтобы ваш брат был жив и в этой тяжелейшей ситуации, которая сейчас, которая устроила наше начальство, чтобы мы могли ему тоже помогать как-то. А он бы вас радовал самим фактом своей жизни, понимаете? И тем, что жив, и тем, что вы братья. Так, что дает вам сил жить не в России, а в загнивающей Европе? А я живу в России. Дорогой мой Грей, я живу в России. А в Европу, когда удается, вот один раз за все, с начала пандемии, мне удалось съездить и посмотреть в один из моих любимых городов, Берлин. Я мог бы жить. Вот физически, экономически, особенно в те годы, когда вот меня уговаривали оставаться, я мог бы начинать жизнь, особенно во Франции. Спокойно. Но зачем, если у меня есть дом? Вот лишат меня дома, вот тогда другое дело. Вы хотите еще детей завести? Ну куда же мне? Ну куда же мне? У меня вот двое внуков, вот замечательные внуки, старший Лёва, младшая Соня, прекрасно. Я очень люблю детей, и своих четверых очень люблю. Рашид говорит, поступают правильно, только АВ и САБ. Нет, мне по всему показалось. Я понимаю, например, чувство Сережи Корзуна. Когда вот его вот просто отвратило то, что происходило на эхе, ему показалось отвратительным вся история, когда была и Леся Рябцева здесь. Но мне кажется, что он поступил не совсем честно, как-то разразившись открытым письмом по этому поводу. Я не считаю, что у нас тело осталось, умер мозг. Может быть, это был порыв. Ну, а потом были вещи, которые мне совсем не понравились и которые я не понимаю. Например, связанные с преподаванием в высшей школе экономики. Меня так бу-бум. Несколько это потрясло. Ну вот, ну что же делать? Нет, а мы поступаем, что вы думаете? Господи, сколько неправильного. Только мы друг другу говорим, когда что-то нам не нравится. Вот, недавно переслушивала радиоспектакль «Хоббит» туда и обратно. Блестящая работа эховцев. Ребята замечательно поработали. Я с такой ностальгией слушаю это, с такой нежностью, особенно к тем, кого нет сейчас уже. Дальше. Во Франции каждый может жить. Алекс, вы знаете, есть люди, которые просто бегут из Франции. Что значит «каждый может жить»? Во Франции жить очень трудно. Кто вам сказал, что там легко жить? Потому что Франция, Париж, три мушкетера, тра-ля-ля. Пора, пора. Нет. Франция – тяжелая жизнь, страна бюрократичная, с очень тяжелыми правилами. И что еще очень важное, во Франции надо очень хорошо знать язык и очень хорошо понимать, что это такое, и иметь свое дело. А просто так приехать во Францию, разочаруетесь. Ни в одной стране так не получается. Просто так приехать и жить. Вот. Дальше. Невероятно. Я был уверен, что все эхо давно уехало к нам в Европу, а вы еще говорите о свободе слова. Получается, свободы-то как раз нет у нас, а в России с этим все в порядке. Что за ерунда? Со свободой слово в России очень плохо, очень плохо. Только мне кажется, что есть, я для себя полагаю, важным проверять, продолжать говорить, принимая часть каких-то эвфемистических правил, которые нам навязывают, но продолжать стоять на своей позиции и говорить то, что я считаю нужным. И Мне кажется, это я ничуть не осуждаю и очень хорошо понимаю тех, кто уехал, тех ребят, которые занимаются так прекрасно своим делом и хорошей журналистикой в Европе и в других местах. Но вот для себя я поставил так. Вот не хочу и все, пусть меня выгонят. Но при этом продолжаю говорить то, что я считаю нужным. Вы бы хотели оказаться хоть на денек в Париже 20-30-е годы? Вся тусовка там и расцвет культуры. Да, конечно, очень бы хотел. И «Полночь в Париже» – это такой вот фильм Вуди Аллена, да, как здесь правильно вы говорите. Фильм Вуди Аллена. Конечно, я бы хотел посмотреть, конечно, я бы хотел услышать вживе тех людей, которых я очень люблю. И в театр сходить прекрасный. И дождаться, например, в 20-х годах, там дождаться гастролей камерного театра из Москвы, например. Посмотреть, как реагируют по-настоящему. Поговорить с Жаном Кокто, который меня послал куда подальше, конечно. Он не очень был всегда такой человек. Самое главное было бы, когда я думаю о том, что вот пойти куда-нибудь встретиться, главное не проболтаться насчет будущего. Кстати, вы помните, у Вуди Аллена в этом фильме, попавший в Париж, человек Бунюэлю подсказывает «Ангела-разрушителя» сюжет. И Бунюэль никак не понимает, а почему они не могут выйти? Вот почему они не... Нет, все-таки я не понимаю, почему они не могут, надо пойти, надо пересмотреть. Дорогие друзья, где сейчас работает Евгений Бунтман? Работает он на «Дожде», живет в Риге. Вот, ваша родственница Чиша Оксана, она там же работает, тоже в Риге. Артем Михайлянц, с какой деревни и какого района ваши родные в Арцахе? Мои предки с обеих сторон тоже из Арцаха. В Арцахе это деревня Кусапат, район Мардакертский. Вот, потрясающее совершенно место, потрясающее, такой красоты невероятной. Сергей Александрович, виновато ли общество, которое допустило приход Путина к власти? В какой-то степени ответственность есть, не разглядели. А еще раньше при Ельцине была создана система срезания углов, которая очень и очень облегчила приход такого человека. Но он пришел тихо, незаметно, но было уже тогда понятно, честно говоря, после интервью Светлане Сорокиной еще в 99-м году. Было все понятно. Сергей Александрович, Вася Пупкин говорит, были ли на финале Лиги чемпионов в Москве? 2008 год, конечно, был. Сколько за билет отдали, не помните? Нисколько, помню. Потому что билет мне принес Саша Пикуленко, дядя Саша мне принес билет, который, и он вместе со мной пошел с условием, чтобы я его всему там научил в этом футболе. А это было от... Билет нам достался от рекламодателей, от фордовских рекламодателей. Достались нам два билета. Я бесконечно благодарен Сан Санычу Пикуленко, что он меня тогда и взял с собой. И я получил небывалые совершенно впечатления. Леся Рябцева, что это такое было? Почему и зачем? А Бог его знает. Бывает. Дальше. Испытываете ли вы трепет, когда заходите в церковь Александра Невского в Париже? Не испытываю. Там столько знакомых имен русских, истории, кто женился, кого отпевали. Понимаете, в чем дело? Я не очень всегда связан был с историей и эмиграции русской, и я не был в Сен-Женевьев. Это мой большой недостаток. И я... я ощущаю себя, но вот Париж для меня немного другое. И Париж для меня не только Париж, для меня Франция. Есть много мест, которые мне гораздо роднее во Франции. Гораздо роднее и понятнее. Ну, не то, что понятнее, а вот просто роднее, где я чувствую себя как дома. Вот. Так что здесь немножко у меня другие были. Ну, наверное. Наверное. Так. Ну, все, наверное. Все, наверное. Мы с вами завершаем. Спасибо всем, кто слушал. Извините, что я достаточно больной. Вот, и так, превозмогая, полз, как Мересьев, полз через лес. А вы мне помогали. Спасибо вам большое. Всего доброго.